говорит Радио Свобода. Украинская революция. В центре Киева идут бои со спецназом.
Тут, в Киеве, в центре украинской столицы, пролилась не только кровь, появились убитые.
Дело ЮКОСа. Платон Лебедев вышел на свободу.
Происходят такие очень сложные переговоры за сценой между ЮКОСом и лично Путиным.
Болотное дело. Обвинение предлагает посадить подсудимых на 5-6 лет.
Всем очевидно, что это наказание совершенно неадекватно личностям наших подзащитных и совершенно неадекватно даже предъявленным им обвинениям.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В центре Киева продолжается противостояние демонстрантов и спецназа. Оппозиция настаивает на привлечении к переговорам с президентом Януковичем международных посредников. Массовые протесты охватили западные и центральные регионы страны, где митингующие штурмовали областные администрации. На юге и востоке Украины призывают центральные власти к введению чрезвычайного положения, а Майдан требует отставки главы государства. Хроника событий в репортаже киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Обстановка в центре украинской столицы обострилась после народного веча на Майдане 19 января. Тогда демонстранты, протестуя против диктаторских законов Верховной Рады, пытались прорвать кордоны милицейского спецназа на улице Грушевского, чтобы пройти к правительственному кварталу. В ходе ночных беспорядков были сожжены милицейские автобусы и грузовики. В продолжавшихся здесь столкновениях в понедельник и вторник милиция использовала травматическое оружие, водометы, светошумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом, протестующие камни и коктейли Молотова. В результате столкновений пострадали более 100 человек, в том числе несколько десятков журналистов, рассказывает директор Института массовой информации Оксана Романюк.
Большинство коллег говорят о том, что в них целенаправленно целилась милиция. Было 5 журналистов, операторов, которые снимали с балкона события. Они все были в жилетах пресса, у них в руках были камеры. И в какой-то момент просто милиция забросала этот балкон газовыми гранатами. И, конечно, это является прямым нарушением не только законов Украины, но и международных конвенций, которые подписывала Украина о статусе корреспондентов и журналистов во время боевых действий. То есть они являются нейтральной стороной, у них нельзя целиться однозначно. И сейчас мы столкнулись с такой проблемой. Мы раздавали оранжевые жилеты пресса, каски, наклейки с тем, чтобы как раз защитить журналистов. Мы просто сталкиваемся с тем, что журналистов начинают просто по них стрелять, когда видят такую маркировку.
Утром 22 января, в День соборности Украины, в ходе столкновений на улице Грушевского пролилась первая кровь. Первыми жертвами противостояния стали 20-летний Сергей Негоян из Днепропетровской области и 26-летний гражданин Белоруссии, проживавший на Украине с 2005-го, член националистической организации УНАУНСО Михаил Жизневский. Характер ранений и предположительные обстоятельства их гибели позволяют утверждать о преднамеренном убийстве. По одну и другую стороны баррикад говорят, что с крыши соседнего дома стрелял снайпер. Лидер движения «Третья Украинская Республика» Юрий Луценко, накануне участвовавший в предварительных переговорах оппозиции и власти, в этот день, находясь на улице Грушевского, заявил.
Состоянием вчера на 23.00 Янукович был готов к отставке правительства Азарова и министра внутренних дел Захарченко. Он был готов к отмене фашистских законов. Он был готов к амнистии и выпуску из тюрьмы наших военнопленных. Но ночью включились кремлевские кукловоды. Они дернули за ниточки и привели в действие преступный приказ. В результате тут, в Киеве, в центре украинской столицы, пролилась не только кровь, появились убитые.
Очевидцы утверждают, что первыми жертвами стали 4 активистов, но 2 из них с места конфликта забрал «Беркут». После появления жертв оружие начали применять не только спецназовцы, но и праворадикалы. В минувший четверг в интернете появилось шокирующее видео, на котором беркутовцы фотографируются при 12-градусном морозе с обнаженным и избитым защитником Евромайдана Михаилом Гаврилюком, захваченным ими в ходе столкновений возле стадиона «Динамо». После освобождения пленник рассказал, что его долго избивали, футболили голову как мяч и требовали кричать «Я люблю Беркут».
Украинский «Беркут» сегодня ведет себя в духе худших традиций берлинских карателей, которые были в советское время, в сталинское время. Меня печалит тот факт, что это все равно, откуда бы они ни были, с Луганска, с Донецка, с Крыма, Это украинские граждане. Они должны соблюдать Конституцию. Убежден, что эти вот люди, которые совершают преступления, они просто взяли худшие уроки, те, которые имеют российские их коллеги на Кавказе, в других ситуациях. Они просто получают определенную консультативную информацию, и поэтому себя так ведут.
Считает бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский. В субботу от полученных ран скончался 45-летний активист Роман Сенник из Львовской области. А в пятницу во Львове похоронили 50-летнего активиста киевского Евромайдана Юрия Вербицкого. Он погиб не во время столкновений у стадиона «Динамо». Его изувеченное тело нашли в 22 километрах от украинской столицы. Раненого Вербицкого похитили в начале недели четверо в штатском в больнице. Вывезли из Киева и после пыток выбросили в лесу. Власти пытаются подавить сопротивление в Киеве при помощи милицейского спецназа и подразделений внутренних войск, в основном из восточных и южных областей страны. Вот как последнее событие комментирует премьер-министр Николай Азаров.
Я называю это попыткой государственного переворота. И надо, чтобы наши партнеры по Европейскому Союзу также четко сказали, а как бы они сами поступили в той ситуации, когда вот какие-то экстремисты у них в стране, в столице попытались бы захватить резиденцию премьер-министра или президента. Ведь правительство, защищая здания, сооружения, порядок, осуществляет свои конституционные полномочия.
Вечером четверг активисты Майдана призвали оппозицию отказаться от бессмысленного диалога с властью на фоне последних новостей из регионов. Выступая в поддержку требований Майдана, митингующим удалось захватить здания областных администраций в центре и на западе страны. К этому времени под контролем противника власти остаются областные администрации в Киеве, Житомире, Виннице, Хмельницком, Ровно, Тернополе, Черновцах, Ивано-Франковске и Львове, говорит политолог Владимир Фисенко.
Я думаю, что вот как раз надо учитывать ситуацию в регионах, надо с учетом стихийности, радикализации стихийной, надо быстрее принимать решения, иначе просто потом оппозиция не сможет повлиять на ситуацию. В общем, дело. Не будет никаких серьезных уступок, которые бы могли бы частично хотя бы успокоить Майдан, я думаю, что ситуация будет развиваться просто неконтролируемо. В воскресенье ситуация может кардинально измениться.
В пятницу на встрече с главами церквей и религиозных организаций Янукович заявил о необходимости еще одного этапа переговоров с оппозицией. Президент пообещал, что 28 января на внеочередном заседании Верховной Рады будет переформатировано правительство и будут внесены изменения в так называемые диктаторские законы. Кроме того, Янукович сказал, что готов амнистировать не совершавших тяжких преступлений задержанных активистов. Политический эксперт, бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновил, считает, что переговоры нужны президенту только для затягивания времени.
Сейчас на Киев едет Донецкий Беркут, едут остальные силы донецкой милиции. Практически восточные области очень криминализированные, отдаляются, то есть представляют, какой себе это будет беспредел уголовщины. Их отправляют в Киев. И если бы лидеры оппозиции послушались того, что им говорит руководство страны, а не то, что им сказала площадь, они бы просто всех нас предали, потому что где-то в воскресенье все эти силы будут расквартированы, подготовлены, направлены на определенные задачи, и может начаться силовой вариант в Киеве.
Майдан требует отставки президента и назначения досрочных выборов. Лидеры украинской оппозиции, утверждавшие накануне, что не будут вести переговоры с властями без международных посредников, в субботу все же пришли на встречу к Януковичу. Как сообщили в партии «Батьківщина», оппозиционеры отправились к главе государства по просьбе Совета Церквей. А общественность тем временем призывает Запад к введению реальных санкций против украинского руководства. Тарас Черновил продолжает.
Оппозиционная общественность, участники Майдана, иногда разочарованы, иногда даже возмущены позицией Запада. Все ожидали санкций индивидуальных. Все их ждут чего-то, как манны небесной. Мне кажется, что хотя бы какие-то санкции могли бы очень помочь именно по олигархам, поскольку они контролируют значительную часть людей в Раде, это бы дало эффект. Пока что вместо этого мы узнаем о запрете въезда в Америку, скажем, нескольким депутатам, которые неизвестно, будут ли когда-то туда ездить, и нужны ли им эти американские визы. Это, откровенно говоря, совсем не то, чего ожидали. То есть это какие-то маленькие хлопки вместо действительно серьезного удара. ударов. Если мы узнаем, что пока что нет никаких санкций против, ну, абсолютно незаконно, даже по австрийских законах, незаконно действующему бизнесу братьев Клюевых в Австрии, ну, это серьезнейший фигурант Андрей Клюев в этих всех конфликтах, и он, по сути, сейчас, я бы сказал, даже не вторая, а первая персона в стране. И Австрия все думает, вводить ли какие-то меры по блокировке их бизнеса, а есть формальные основания, там нарушены австрийские законы, или все-таки еще подождать. Когда нам говорят, что санкции – это последний шаг, ну, знаете, это не последний, но это хорошее прелюдия. Для украинских олигархов это очень хорошее прелюдия. Но пока что мы этого не видим, и ожидания на это, ну, уже весьма слабые, уже никто очень на это не ориентируется. Я думаю, что еще некоторые санкции будут. Ну, они звучат как проявление солидарности, но не более. Тут все уже решается в середине Украины. А что касается России, знаете, то, что сейчас происходит в самой России, подготовка к Олимпиаде, возможность силовых очень опасных сценариев на Северном Кавказе во время Олимпиады, ну, сковывает Россию очень серьезно. И тем более начать какую-то операцию против соседней страны, кроме того, что они уже сделали, послав ФСБшных инструкторов, которые принесли сюда опыт Чечни, похищение людей, пытки, отстрел снайперами. Этого никогда в Украине не было. Это чисто российское ФСБ. И об этом уже все в Украине говорят и уже даже называют предположительно, из каких сфер, из каких подразделений могут быть вот эти представители, которые убивают и пытают людей в Украине. Но кроме этого, я думаю, Россия пока что ничего украинскому руководству предоставить не может. Есть еще другой аспект, не только Сочинская Олимпиада. Путин столкнулся с эффектом идиота. Иногда используется в политической речи такое выражение. Об этом очень четко сказал Лукашенко. Оценивая ситуацию в Украине, Лукашенко это самого полнейшая диктатура, отсутствие любых свобод. Но он очень умело и очень четко характеризовал то, что в Украине, что это катастрофа. И катастрофа не из-за того, что кто-то выступает и борется, а из-за того, что сыновья президента становятся крупнейшими, мощнейшими миллиардерами. И мне кажется, Путин тоже начинает понимать, что человек, на которого он сделал ставку, это человек абсолютно неадекватный оттен, и человек, которого в Украине, в принципе-то, реально никто поддерживать уже не хочет. То есть ставка оказалась очень и очень неудачной.
Минувшей ночью в МВД Украины обвинили самооборону Майдана в нападении и задержании милиционеров. И кроме того, фактически возложили ответственность на протестующих за гибель сотрудника милиции. Тело 27-летнего старшего сержанта милиции с огнестрельным ранением головы было обнаружено в Голосеевском районе Киева вечером 24 января. И хотя в штабе сопротивления опровергли информацию о захвате сотрудников правоохранительных органов и причастности активистов к гибели милиционера, тем не менее сообщение МВД спровоцировало возобновление боевых действий на улице Грушевского. По информации оппозиции, провокация, связанная с убийством милиционера, может быть использована властями для зачистки Майдана и введения на Украине чрезвычайного положения. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели», и на линии наш специальный корреспондент в Киеве Марк Крутов. Марк, скажите, пожалуйста, вот есть такое ощущение, когда смотришь репортажи из столицы Украины, что весь город охвачен восстанием, снайпер чуть ли не в каждом подъезде сидит или на каждой крыше. Есть ли в самом Киеве вот это ощущение гражданской войны?
Знаете, Дмитрий, нет, такого ощущения, конечно, нет, потому что территория Майдана, она хоть и большая, и простирается от ЦУМа до улицы Грушевского, где находится самая горячая точка, вот эти горящие баррикады, место непосредственного соприкосновения демонстрантов и милицейского спецназа. Тем не менее, все, что за баррикадами, человек, который не посвящен в происходящее, просто может этого не заметить. Единственное, что выдает происходящее в городе, это черный дым, который поднимается над улицей Грушевского. Его видно из многих точек, но в целом Киев живет своей жизнью последние дни. Я думаю, что и до этого, до того, как мы сюда приехали, тоже жил, все работает. Не работает только некоторые заведения, которые находятся, ну, в непосредственной близости от эпицентра событий. Поэтому этот конфликт происходит на очень ограниченной площади самого Евромайдана, да и сам Евромайдан тоже ограничен баррикадами, за которыми о нем практически ничего не напоминает, кроме попадающих все время от времени на улицах людей в грязной одежде с задымленными респираторами, от которых буквально доносится вот этот запах горящей резины с баррикад.
Так было в Москве в 93-м году. Другое ощущение у читателя новостей, у читателя блогов, что власть Виктора Януковича держится на волоске, вот-вот падет, что пришли ее последние дни. Чувствуется ли вот эта близость краха и безвластия в Киеве?
Опять же, Дмитрий, ответ на этот вопрос скорее нет, чем да, хотя есть, конечно, люди разные, многое здесь зависит, безусловно, от настроя людей, от того, насколько пессимистично или оптимистично смотрит на события человек, от его возраста, наверное, социального положения, но нет, в целом, я бы сказал, что такого ощущения нет. Есть тревога, сегодня бои на баррикаде на улице Грушевского возобновились, можно сказать, с удвоенной силой после того, как закончилось перемирие, оно по инерции продолжалось немножко дольше, чем переговоры лидеров оппозиции с представителями власти. Эти переговоры закончились ничем уже больше суток назад, но на баррикадах было по-прежнему довольно спокойно до вчерашнего вечера, когда здесь снова вспыхнули столкновения. Вот сейчас, в эти минуты буквально, они продолжаются. Вновь в ход пошли гранаты светошумовые, пошли резиновые пули. Я видел сотрудников спецназа, которые выбегают по одному и, прячась за разбитыми рекламными щитами, стреляют и по демонстрантам, и по журналистам. Ночью здесь был большой прожектор, даже не один. Пытались ОМОНовцы высвечивать каких-то людей в толпе, вероятно. Раненых меньше, потому что участники столкновений тоже извлекают какие-то уроки из своих ошибок. Они увеличили полосы отчуждения между собой и вот первыми рядами ОМОНа, поэтому те резиновые пули, которые все-таки, надо сказать, в массе своей применяются, да, они уже теряют основную убойную силу, когда долетают до рядов демонстрантов. Ну а в случаях применения запрещенного оружия, картечи, гранат, вот тех же, ну, обмотанных какими-то поражающими элементами, пока вроде бы больше не было. И вот отчасти здесь и ответ на ваш первый вопрос про гражданскую войну. Нет, это, конечно, не гражданская война, потому что во время гражданской войны одни граждане воюют против других. Здесь идет столкновение граждан с органами правопорядка, с полицией, и поэтому гражданской войной я бы все-таки это не назвал, хотя вот те именно случаи, подтвержденные, когда эта самая полиция, спецназ применял запрещенные элементы, да, вот тут уже, пожалуй, наверное, можно в какой-то степени говорить о гражданской войне, потому что применение этих средств явно не регламентировано никакими украинскими и международными законами о правоохранительных органах, у милиции. Конечно, бросать коктейли Молотова и стрелять поражающими элементами они не имели права.
Марк, вы говорили в эти дни с разными людьми, участниками вот этих беспорядков или боев, и, может быть, даже с противниками Евромайдана или скептиками. Расскажите, пожалуйста, о своих собеседниках.
Да, Дмитрий, я говорил со многими людьми, но вот расскажу последнюю историю. Человек, с которым познакомился вчера ночью на баррикаде на улице Грушевского в одном из первых рядов, он приехал из города Тернополь, сам родом из Львова, где он закончил в 79-м году политехнический университет и был по распределению с военной кафедры отправлен в подмосковный Егорьевск, откуда буквально, вот это было, наверное, весной, да, а уже в декабре, зимой он попал в Афганистан вместе с советскими войсками и сейчас живет в Тернополе. Приехал он в Киев, как он говорит, потому что у него и у его друзей просто болит сердце, они не могут находиться там. Ну, мы знаем, что многие украинские регионы тоже охвачены Майданами, охвачены столкновениями, захватываются здания городских областных администраций. Ну, кто-то принимает участие в этих акциях, а кто-то едет в Киев. Что он мне рассказал, помимо того, что побудило его приехать в Киев, да, это вот непременное желание быть здесь на месте событий, помогать людям, помогать киевлянам, которые, по их мнению, борются именно здесь за общую свободу. Они собрали на Евромайдане у себя в Тернополе деньги, медикаменты для того, чтобы привезти их сюда, в Киев, и помочь людям, которые протестуют здесь. Пока их путь пролегал по Западной Украине, то есть это Тернопольская область, Хмельницкая область, все было нормально, но как только они пересекли вот эту условную границу, въехали на территорию Житомирской области, автобус, который они арендовали, где вот этот человек, его зовут Валерий, ехал со своими друзьями, стали останавливать буквально на каждом посту ГАИ и вымогать деньги. Они собирали эти деньги на Майдане, в Тернополе, явно не для того, чтобы платить их сотрудникам дорожной автоинспекции, но вот, тем не менее, с частью денег пришлось расстаться таким образом. Где-то 40 человек, каждый скидывался по 20, по 30 гривен, это 2-3 евро. Где-то около 100 евро стоило проехать каждый пост ДАИ. Тем не менее, они доехали до Киева, и вот он со своими более молодыми друзьями, надо сказать, этому человеку уже почти 60 лет, вчера были здесь на улице Грушевского. Очень много людей приезжают именно помочь, чтобы оказать какую-то волонтерскую помощь. Это врачи. Здесь есть врачи с символикой больницы, каких-то медицинских учреждений из самых разных городов Украины. Они ее не снимают, они ее используют, чтобы все видели, что они могут оказать медицинскую помощь. и они тоже работают здесь, в медпункте около улицы Грушевского и на самих баррикадах. Ну и, конечно, очень много людей приехали просто, чтобы постоять около сцены, послушать выступление. Очень много женщин, которые и сами, может быть, не пошли бы на баррикады, ну их и не пустят туда, потому что здесь все очень хорошо организовано. Распорядители, люди, которые следят за порядком, не пускают просто женщин в самые горячие ряды. Вот первые два ряда баррикад на улице Грушевского для женщин, если это только, опять же, не медики, они закрыты. И им остается стоять на Майдане, на площади Независимости, слушать новости, там регулярно показывают выпуски новостей, дают прямую трансляцию с улицы Грушевского тоже. Эти люди, да, они здесь есть, и даже иногда складывается впечатление, что приезжих здесь, в общем-то, больше, чем самих киевлян.
Марк, а кто и как все вот это организовывает? Есть ли какие-то явные новые лидеры, и есть ли доверие у молодежи, в первую очередь, к старым политикам?
Кто и как это организовывает, это вопрос, который, по слухам, чаще всего задают сотрудники полиции, сотрудники Беркута, тем, кого они отлавливают, и ответ они на него не получают, конечно, потому что никакого одного организатора нет. Это какой-то удивительный пример самоорганизации людей, все, что происходит здесь и на Грушевского, и на Майдане, все работает четко, слаженно, без конфликтов. Ну вот маленькая деталь, да, когда несколько дней назад здесь было очень много людей, в какой-то момент проходы между баррикадами, которые оставлены митингующими, это довольно узкие проходы, чтобы их в случае атаки можно было быстро заделать, стали не справляться с потоком людей, возникли человеческие пробки, ну, наподобие тех, что можно увидеть в час пик в московском метро, например. Тут же было организовано одностороннее движение по одной стороне улицы Крещатик в одну сторону, по другой в другую, и эти пробки рассосались. Я уж не говорю о том, что здесь прекрасно организовано приготовление пищи, которую буквально каждые 5 минут доставляют на баррикады. Вот от чего уж точно нельзя умереть на киевских баррикадах сейчас, так это от голода. Ну и все остальное. При этом одного организатора какого-то, конечно, нету. Что касается доверия к лидерам, вот к той тройке оппозиционных политиков, которая вела переговоры с Виктором Януковичем, то его и до этих переговоров было не очень много. Ну, сейчас, наверное, стало еще меньше. Все знают, как встречали неодобрительно Виталия Кличко здесь на баррикадах, и Олег Тягнибок, которого я видел ночью на Майдане, тоже приходилось ему скорее оправдываться перед людьми, нежели выслушивать какие-то восторженные похвалы в свой адрес. Доверие все меньше и меньше, ну а после провала переговоров сложно сказать, повлияло ли это еще как-то, но никто новых переговоров не ждет, и, в принципе, уже если сначала можно было, наверное, эту ситуацию как-то урегулировать с помощью отставки министра внутренних дел Захарченко, потом, чуть позже, с помощью отставки премьер-министра Азарова, то сейчас большая часть, не вся, но большая часть людей, с которыми я говорю, уже не согласны ни на что иное, кроме как на отставку Виктора Януковича.
Спасибо, Марк. Марк Крутов, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Киеве. Режиссер Сергей Лозница, автор фильмов «Счастье мое» и «В тумане» и многочисленных документальных лент, готовится в Киеве к съемкам новой картины о трагедии Бабьего Яра. Революция может повлиять на сроки работы над художественным фильмом, зато появится документальный фильм о Евромайдане. Вот впечатление Сергея Лозницы о том, что происходит в центре Киева.
Я поехал сразу же после вот столкновений в декабре, просто взял камеру и взял звукорежиссера, мы поехали снимать, что там происходит, потому что мне кажется, что это вообще-то уникальное. Это феномен. Чтобы понять, что это такое, я просто кратко опишу. Это государство в государстве, территорией 1, сейчас уже 2 квадратных километра, с населением от 15-20, колеблющимся населением, 15-20 до миллион был один раз, до вот миллиона приблизительно. Это население колеблется. Вот, например, в ночь, когда ожидали недавно штурм, там было 100 тысяч. Вообще, как нужно достать свой народ, чтобы 100 тысяч жителей, граждан страны, которые работали, большинство из них работали, пришли стоять ночью и показывать, во-первых, протестовать против и говорить о том, что они не боятся этой вот власти. Центр этого места, это, наверное, это сцена, которая работает 24 часа в сутки, вот так примерно, ну, с небольшими перерывами. И со сцены, в отличие от московских, скажем, митингов, выступает не там 10-15 известных человек, а выступает народ. То есть там читают стихи, поют песни, там исполняют оперные арии, там я слышал классическую музыку, там, естественно, выступают разные бенды. Я думаю, что все бенды Украины там перевыступали на этой сцене. Там выступают главы администрации разных регионов. Я слышал речи мэра Тернополя, мэра Ивано-Франковска и так далее. Там выступают просто люди, которые хотят сказать то, что они считают нужным. И в этот момент, когда я там был, там после каждого заседания Верховной Рады вечером выступали активисты, эти лидеры оппозиции и советовались с практически Вечи, или там практически это Сечь, это Киевская Сечь, и советовались с, значит, людьми. Это, конечно, не может не поражать, не удивлять, это даже восхищает. Это, я бы сравнил это с Лона. Лона, где вы чувствуете себя в абсолютной атмосфере какой-то эйфории, счастья. И вот это начальное состояние, когда вы можете мечтать о том, какова бы жизнь могла бы быть. Эта иллюзия тоже там присутствует. И что очень важно для Украины, это, конечно же, это такая певучая нация, и вы это не можете не чувствовать. Ну, например, настолько поражает, вот когда поет 250 тысяч, поет гимн Украины, а он же красивый, этот гимн, это настолько восхищает. И украинский юмор, постоянно все, что происходит. Для того, чтобы вообще понять, что это такое, необходимо прочитать, вот, например, Михаила Бахтина, скажем, «Гоголь и Рабле». И эта карнавальная культура, она там пронизана этой культурой была. Все. Вот что меня интересовало. И я снимал в основном людей. Меня интересовали люди, те люди, которые туда приехали. Сейчас вот говорят, что там радикалы. Нет, это народ. Это самые разные люди из самых разных концов, говорят там из Запада, ерунда. Там отовсюду. И принципы, и способность самоорганизовываться, это, конечно, удивляет. И вот это меня интересовало. И еще, что я хотел бы сказать, конечно, украинская культура не существует без кухни. И это второй важный элемент, там всюду что-то варят и всех кормят. Даже тех самых, которых тетушек, которых завозят, они туда приходили и есть на Майдан. Никто вас не спрашивает, вы вообще за или против. Вам просто наливают, там, не знаю, тарелку кондера. Ну, я могу долго об этом говорить, потому что это поразительное явление. Потому что я думаю, что все там слависты, социологи, культурологи, антропологи, они должны туда ехать, чтобы увидеть и почувствовать то, что вы не можете нигде, ну, я не знаю, может быть, существуют такие места, но дело в том, что пружина очень сильно была сдавлена, и за, как это ни странно, за вот последние 20 лет, это те последствия террора, советского террора, которые вот все еще продолжают чувствоваться во всех этих постсоветских странах, там в какой-то степени, благодаря тому, что страна не принимала участия в войне, были преодолены или преодолеваются, и появляется живое. Вот когда, я помню, было по Радио Свобода интервью или разговор «Круглый стол», как в 90-м году, когда пригласили Мамардашвили, обсуждали падение Советского Союза или что-то в этом роде. И все радовались, на что Мамардашвили сказал: «А я с вами со всеми не согласен, это никуда не исчезло, потому что то, что не жило, не может и умереть». Так вот, в Украине это родилось и стало жить. Вы сталкиваетесь с живым. Вот что поражает.
Киевские впечатления кинорежиссера Сергея Лозницы. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Бывший глава компании «Минотеп» Платон Лебедев в пятницу вышел на свободу из Вильской колонии. Он приехал в Москву и встретился с семьей. Решение незамедлительно освободить Платона Лебедева принял 23 января Президиум Верховного Суда России. Он пришел к выводу, что отменять приговоры Мещанского и Хамовнического судов в отношении Ходорковского и Лебедева нецелесообразно, однако решил скорректировать сроки наказания. Платону Лебедеву срок был снижен до 10 лет, 6 месяцев и 22 дней. Именно столько бизнесмен провел в заключении. О новых событиях в деле ЮКОСа с экспертами говорила моя коллега Светлана Павлова.
После помилования Ходорковского в конце прошлого года в прессе высказывались различные мнения о причинах подобного политического хода. Среди них были как необходимость повышения престижа Путина на международной арене перед Олимпиадой в Сочи, так и страх российских властей перед возможным решением Международного суда в Гааге по иску акционеров ЮКОСа к Российской Федерации на сумму в 98 миллиардов долларов. Политолог Святослав Каспей не исключает влияние на судьбу Ходорковского и Лебедева обеих этих причин, равно как и других менее очевидных международных процессов.
Вообще вся эта история, которую явно нужно рассматривать в комплексе, это очередное подтверждение того, что публичная политика – это лишь очень небольшая надводная часть айсберга. Ясно, что и освобождение Ходорковского, и освобождение Лебедева являются результатом каких-то процессов, видимо, международного характера. Я думаю, что высказываемые на этот счет предположения относительно там, вот этого иска про 98 миллиардов, они имеют право на существование, но в целом я предполагаю, что эта ситуация из разряда «не знаем и не узнаем».
Ну, самое распространенное суждение, такое лежащее на поверхности, это то, что Путин повышает свой престиж перед Олимпиадой. Вы разделяете это мнение?
Не то, что он повышает свой престиж, а скорее стремится не допустить ущерба этому престижу. Думаю, что Олимпиада здесь действительно играет какую-то роль, поскольку это, бесспорно, один из важнейших для Путина имиджевых политических проектов. Или, если выражаться по-другому, там, видимо, это он рассматривает как дело чести, да? Но я не думаю, что все сводится к Олимпиаде. Там явно есть какие-то еще подводные течения, в которые мы не имеем средств заглядывать.
Есть ли вероятность, что возобновится расследование по так называемому третьему делу ЮКОСа?
Ну, насколько я понимаю, третьего дела ЮКОСа и не было, или оно было в самом зачаточном состоянии. А сама необходимость работать, ну, хоть что-то делать с имиджем России, хоть как-то компенсировать все уроны и ущерба, которые ему наносятся, она никуда не денется. Кончится Олимпиада, впереди чемпионат мира по футболу, потом еще что-нибудь. Попытки балансировать ситуацию более или менее успешные, чаще менее, будут предприниматься и дальше.
Политический обозреватель Андрей Пиантковский подчеркивает, что с освобождением Ходорковского и Лебедева история ЮКОСа не завершается, а входит в наиболее драматическую фазу.
Не забывайте, ну, во-первых, чисто человеческую сторону этого конфликта. У ЮКОСа остался после освобождения Лебедева еще один заложник. И это самый серьезный случай. Пичугин, как известно, по сфабрикованным обвинениям в серии убийств, приговорен к пожизненному заключению. Освобождение его – это довольно сложная вещь. Не пройдет помилование или сокращение сроков, придется просто отказываться, признавать, что все эти процессы были сфабрикованы. Это очень это сложный момент. Ну и громадные взаимные финансовые претензии. Ну, освобождение Лебедева ожидалось, но другим очень важным решением было, вообще говоря, неконституционное решение, противоречащее требованиям Европейского суда. Верховный суд их игнорировал, не только отказавшись направить дело на новое рассмотрение, но подтвердив претензии налоговой полиции к Ходорковскому и Лебедеву. Что, кстати, делает Лебедева, несмотря на его освобождение, в определенном смысле тоже заложником. С другой стороны, не секрет, что готовится решение суда в Гааге, и по вот утечкам оттуда, в том числе от российской стороны, принимающей участие в процессе, похоже, что решение будет неблагоприятное для России. Там, как известно, сумма требований Российской Федерации 100 миллиардов долларов, но даже если будет 10, это все равно создает фантастические проблемы для российского государства. Поэтому мне кажется, что происходят такие очень сложные переговоры за сценой между ЮКОСом и лично Путиным, потому что все эти вопросы, как судебные, так и финансовые, как в своем интервью подчеркнул Ходорковский, решает лично Путин.
Считает политолог Андрей Пиантковский. О том, что далеко не всех политзаключенных решено выпустить перед Олимпиадой, свидетельствует последнее заседание по болотному делу. Государственные обвинители потребовали для его фигурантов от 5 до 6 лет лишения свободы. По мнению представителей прокуратуры, вина всех 8 подсудимых доказана. Репортаж Натальи Джанпаладовой.
По мнению прокуроров, вину подсудимых доказывают рассмотренные в суде видеозаписи и допросы нескольких десятков свидетелей, потерпевших из числа сотрудников полиции. Доводы защиты представители гособвинения назвали несостоятельными и не выдерживающими никакой критики. В частности, прокуроры считают безосновательными ссылки адвокатов на то, что полиция нарушила договоренности с организаторами акции 6 мая и изменила расстановку оцепления в тот день. По словам прокуроров, допросы полицейских подтвердили, что расстановка оцепления могла быть изменена в связи с различными обстоятельствами без согласия организаторов акции. Представители гособвинения полагают, что после исследования доказательств сомнений в том, что события на Болотной площади были массовыми беспорядками, быть не должно. К показаниям подсудимых, которые вину не признают, прокуроры попросили отнестись критически, поскольку, по их мнению, обвиняемые пытаются уйти от уголовной ответственности. При этом гособвинение попросило принять во внимание наличие у двух подсудимых, у Сергея Кривого и Ярослава Белоусова, малолетних детей, и назначить следующие наказания. Для Сергея Кривого и Александры Духаниной 6 лет колонии общего режима. Для Андрея Барабанова, Степана Зимина, Дениса Луцкевича, Алексея Полиховича и Артема Савелова 5,5 лет колонии. И 5 лет для Ярослава Белоусова. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, позиция прокуратуры удивления не вызвала.
Я примерно что-то такого от прокуратуры ожидал, я не удивлен. Но здесь по этому делу еще очень можно много что сказать. Здесь будут проблемы всякого юридического характера. И с приговором, с Европейским судом. Прокуратура сделала то, что и должна была сделать. Просто не понимаю, из чего они исходят, чисто логически. Всем очевидно, что это наказание совершенно неадекватно личностям наших подзащитных и совершенно неадекватно даже предъявленным им обвинениям. Ничего, кроме проблем, вот этот приговор не создаст.
За Москворецкий суд Москвы поддержать фигурантов болотного дела пришли несколько десятков человек. В зал заседания пустили только участников процесса и родственников подсудимых. Остальная публика, гражданские активисты, журналисты наблюдали за прениями сторон по трансляции в холле суда. Владимир Акименков обратился в правоохранительные органы с заявлением о нарушении прав граждан, которых не пускают на открытое судебное заседание. А вот что Акименков сказал по поводу сроков, запрошенных прокуратурой.
Сроков совершенно чудовищных. Позиция государственного обвинения ярко иллюстрирует всю ложь этого тезиса о том, что якобы в России наступает оттепель. Людям, которые не нанесли не то что телесных повреждений, а даже побоев, людей хотят упечь на 5-5,5-6 лет за то, что они отняли дубинку у полицейского, который сбивал человека по голове дубинкой, за то, что они прикоснулись к руке полицейского, влачившего и бившего демонстранта. Люди обороняли жизнь, защищали здоровье, отстаивали честь себя и окружающих.
Следующее заседание по этому делу назначено на 27 января. Прения сторон продолжится. Свою позицию выскажут сторона защиты и подсудимые. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Российские блогеры обсуждали на этой неделе украинскую революцию и скандальную фотосессию подруги Романа Абрамовича. Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
В Киеве сейчас много российских журналистов. Мария Баронова больше года не могла выезжать из России из-за подписки о невыезде по болотному делу. После амнистии поехала в Киев.
Мы с Барабановым оставили Азара для его важной деятельности и пошли есть. Внезапно встретили Бабченко.
Аркадий Бабченко пытается разобраться в том, кто же убил двух защитников Майдана. Его вывод – приказа стрелять на поражение не было, стрелявший делал это по собственной инициативе.
Сергея Нигаяна и Михаила Жизневского, скорее всего, убил «Беркут», применив охотничьи патроны вместо нелетальных спецсредств. Возникает логическая неувязка. Зачем спецподразделению применять охотничьи патроны, когда они могли применить снайперов? Кто мог отдать такой приказ? Зачем? Ответ заключается в том, что никакого приказа не было. Мы имеем дело с чистой воды эксцессом исполнителя. Поговорить с бойцами «Беркута» невозможно. Они стреляют во все, что движется в их сторону. Но по видеороликам, по фактам избиений и издевательств над людьми, по тому, как они ведут себя и что говорят, когда удается подойти к ним на небольшое расстояние, я вижу, что эти люди не просто выполняют приказ. Они ненавидят протестующих. За что? Не знаю. В протестующих они видят что-то свое. Фашистов, бандеровцев, агентов Госдепа, предателей Родины. Не знаю, что им говорят на политинформации, но что-то свое. Плюс ко всему, раненые камнями и коктейлями Молотова товарищи дружелюбия тоже не прибавляют. То есть это не беспристрастное выполнение долга. Это драка ради драки. Здесь пошли уже личностные отношения.
Личностные отношения пошли и со стороны защитников Майдана. Во всяком случае, так утверждает Бабченко.
Собственно, все, чего здесь хотят сейчас люди, это не сменить власть, не захватить административное здание, не войти в Евросоюз, не отправить в отставку Януковича, не построить европейскую страну. Все, чего здесь хотят сейчас люди, это, здесь должно быть матерное слово, обозначающее жестокое избиение, «беркут». Именно этим словом и именно большими буквами. А уже потом сменить Януковича, занять Кабмин и построить европейскую страну.
Максим Саморуков на портале Slon.ru объясняет, что причина происходящего на Майдане в экономическом положении страны и качестве жизни людей.
Объяснить этот взрыв насилия, вдруг случившийся на совершенно пустом месте, пытаются по-разному. И особенно беспокойным менталитетом украинцев и национальным консенсусом вокруг курса на евроинтеграцию и невиданной тупостью лично Януковича, без которого на Украине сейчас все бы было замечательно. И все эти объяснения вроде бы верные, но какие-то слишком легковесные, чтобы снять удивление, возникающее, когда видишь, что безумие, которое прямо сейчас творится не где-нибудь в Центральной Африке, а в одной из европейских столиц. Зато это удивление довольно быстро проходит, если смотреть не на мелкие терки украинских политиков, а на социально-экономическую реальность, в которой живут украинцы последние 20 лет. Если нация, пускай даже европейская, два с лишним десятилетия живет в экономических условиях страны третьего мира средней успешности, то чего же удивляться тому, что ее политическая жизнь тоже начинает строиться по типичным для таких государств принципам? Это, конечно, никакой не Бангладеш и не Центральная Африка, но вот Таиланд или Египет где-то близко.
Возможно, не желая оказаться в Таиланде или Египте, Борис Акунин, по сути, соглашается отказаться от бессмысленных мечтаний, если власти отпустят узников Болотной.
Платон Лебедев мой ровесник. Я все время это помнил и мысленно отсчитывал годы. С 46 до 57 тюрьма. Слава богу, это закончилось. Список российских политзаключенных постепенно сокращается. На очереди оставшиеся Болотные. Выпускайте их. Хватит идиотничать. Не нужно нам тут Киева. Ни завтра, ни послезавтра.
Борис Немцов заявил, что Киева нам не надо еще раньше, как только появились новости о первых погибших.
Вооруженное противостояние всегда ведет к убийствам и жертвам. Именно поэтому я 10 декабря 2011 года уводил людей с площади революции на Болотную. Сценария нынешнего Майдана нам не надо. Власть Путина не стоит жизни ни одного из наших соратников и сторонников. Только мирный протест.
На Немцова тут же обрушился гнев комментаторов. Станислав Яковлев пишет.
Очаровательно. То есть политическая борьба не стоит жизни, даже если на кону серьезная возможность победить над режимом, но отчетливый риск 6 лет на шконке просидеть ни за что, чтобы Борис Ефимович, хохоча в проруби, купался и рассуждал на Фейсбуке в самом одобрительном тоне про миролюбие протестного движения. Вообще не проблема. Плюнуть и растереть. Пытаюсь подобрать какие-то слова в характеристику такого поведения, но фантазии не хватает. А может быть, и в самом деле любые слова давно уже бессильны.
«Спутник» и «Погром» тоже осудил Немцова.
Борис Немцов все-таки велик. Одним постом переплюнул все, что было написано про Киев путинскими охранителями за последние дни. Остался один вопрос. Как скоро ему вручат награду «Заслуженный огнетушитель» имени Кличко?
Путинские охранители писали без остановки всю неделю. Люди к их сочинению непривычные впадают даже в некоторый ступор, как, например, Алексей Рощин.
Решил почитать интернет-газету «Взгляд» и сразу перл. Евросоюз является в наши дни тюрьмой народов. Разве не прелесть? Это из статьи некоего Василия Колташова. И там же вверху страницы названия самых популярных и обсуждаемых статей. Первое. Только на бойцах «Беркута» держится сегодня украинская государственность. И вторая. Несмотря ни на что, деньги надо хранить в рублях. Просто дивно. Я считаю, что эти фразы – не что иное, как три источника. Они же три составные части мировоззрения российского государственника. А все вместе – это просто мантра. Евросоюз является в наши дни тюрьмой народов. Только на бойцах «Беркута» держится сегодня украинская государственность. Несмотря ни на что, деньги надо хранить в рублях. Больше ничего не надо. Здесь, как говорится, все начало и все концы.
Вот небольшой дайджест других взглядов на украинские события. Эдуард Лимонов в «Известиях» разбирается, кому выгодны смерти защитников Майдана. Выгодны они гангстерам, то есть украинским оппозиционерам.
По логике всех восстаний, трупы должны были появиться на Евромайдане как необходимый элемент эскалации конфликта. Трупы должны были взвинтить толпу, чтобы она перешла к следующему этапу восстания, а именно вооружилась бы в отместку за трупы огнестрельным оружием и стала бы мстить. Трупы в восстаниях обычно появляются естественным путем, но в новейшей истории известны случаи, когда нужные по сценарию трупы подбрасывают.
Политолог Сергей Марков с Лимоновым не согласен. Он считает, что новые трупы на Майдане будут выгодны Януковичу.
Янукович, по-моему, поступает правильно. Он выжидает, пока оппозиционеры дискредитируют себя этим всем насилием и потеряют доверие киевской интеллигенции. Сейчас Януковичу надо пройти по этой грани. А дня через два ему будет уже пора окружать улицу Грушевского и тоже всех их там упаковывать. Но желательно, конечно, дождаться, чтобы еще кого-то там убили в ближайшее время. Для Януковича это желательно, то есть...
Подборки на Слон.ру мнение еще двух политологов. Оба они мечтают размазать печень протестующих по асфальту. Шеф-редактор сайта Кремль.орг Павел Данилин.
Если уж говорить о ситуации, в которой Янукович сейчас, то я бы на его месте пошел на самые крайние меры и разогнал бы всех там к чертовой матери. Хотя это мое совершенно субъективное мнение.
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.
А если бы что-то похожее на Майдан стало происходить в России, то ситуация быстро бы наладилась. Во-первых, у наших властей есть опыт нахождения консенсуса, когда определенные общественные группы, высказываясь, снимают часть общественного напряжения. Во-вторых, есть практика массовой поддержки решений власти. Ну, помните, Поклонная гора. И, наконец, есть эффективный ОМОН, который умеет справляться со схожими проблемами.
В общем, только на бойцах Беркута держится сегодня украинская государственность. Новый приступ российских дискуссий формата «Попробовали бы они сделать это в мечети» случился на уходящей неделе в связи с фотографией подруги Романа Абрамовича Даши Жуковой. Она является главным редактором журнала «Гараж», который посвящен то ли моде, то ли искусству. Фото иллюстрировало интервью с Дашей на портале «Байро247». Вот подробности истории в изложении Рустема Адагамова.
Гламурный портал «Байро247» Мирославы Думы опубликовал вчера интервью с владелицей гаража и подругой Абрамовича Дарьей Жуковой, проиллюстрировав его фотографии, где Даша сидит в кресле, сделанном из чернокожей женщины. Кресло – реплика известного арт-объекта 1969 года художника Алена Джонса. Фотосессия была сделана силами редакции «Байро-247». И черт бы с ними, с этими попытками выпендриться таким образом. Но вот незадача. Интервью вышло аккурат в памятный день Мартина Лютера Кинга, который во всем мире отмечается в третий понедельник января, что, конечно, тут же стало предметом обсуждения, в том числе в известном издании «Хаффингтон Пост». Комментарии там самые уничижительные. За такие российские выходки сейчас отказывают от общения в приличном обществе. Это уже не эпатаж, который легко принимается в подобной среде. Это позорный и нелепый поступок, даже несмотря на то, что в самом материале фотографии обрезали так, что женщины не видно, но фоточки целиком были доступны.
Редактор портала Fashion Bomb Daily Клэр Слэмерс интерпретирует фотографию следующим образом.
Главный редактор «Гаража» сидит на чучеле черной женщины. Это, конечно, не настоящая женщина, на которой нет ничего, кроме трусиков, перчаток до локтя и сапог до колена. Колени почти упираются в горло, подчеркивая обнаженные груди. Даша, глядящая в камеру, кажется полной противоположностью ненормальной чернокожей женщины. Белое господство и белое превосходство, поданные в умиротворяющих, но на самом деле абсолютно оскорбительных тонах.
Портал «Хаффингтон Пост» остроумно называет Дашу Жукову «Эдитрикс», совместив слова «редактор» и «доминатрикс». Таня Алешичева восхищена.
Ого, Даша Жукова попробовала сделать это в мечети. Вот это я понимаю акционизм, как положено, с прилагающимися рисками.
Лучшим комментарием в российской сети следует признать пост кинокритика и сценариста Романа Волобуева.
Вообще, конечно, история про хозяйку гаража, сидящую верхом на черной женщине, не про расизм, как сейчас ужасается «Хаффингтон-Пост», а про гораздо более базовую и забавную форму невежества. Кресло с девушкой и ремейк английской скульптуры 60-х годов. Там на самом деле комплект, еще столик и вешалка. Стоит в запасниках Tate Modern. 3 миллиона фунтов за все. Такое вполне однозначное высказывание по поводу овеществления женщины обществом потребления. Известная история, как Кубрик ее увидел на выставке, пытался выпросить бесплатную копию для заводного апельсина, когда автор его послал, Кубрик кому-то еще заказал такие же, но похуже. То есть для тупых оно не рассчитано на то, чтобы на нем сидели. Ну, или можно сесть, но тогда ты автоматически превращаешься в часть произведения, не самую приятную. А заводчица главного в стране арт-центра честно не отдупляет. Дико мило.
Комментарий Кати Кермлин, одного из двух авторов знаменитого твиттера «Кермлин.ру».
Может, она как раз отдуплилась во всех смыслах и пошла дальше. Это стул, на нем сидят. Я элита всего в этой калечной стране. Искусство, светского общества, бизнеса и вашего свободного интернета. Вы сами виноваты. Захлебнитесь в обсуждении.
И народ захлебнулся. Вот выбранные места из комментариев к посту Рустема Адагамова. Екатерина Харина.
Если бы это было кресло из белой женщины, никто бы и слова не сказал. В этом главный расизм и есть.
Ира Никитина.
А если бы это было кресло из белой женщины, и на нем сидела чернокожая?
Вадим Пороцкий.
А если бы вместо Даши сидел черный мужик?
Вера Белова. Серьезно, с гневом.
А что это вообще за идея делать кресло из человеческой кожи? И какие могут быть «но» в комментариях? Тот, кто этого не понимает, сам уже одной ногой в фашизме.
На фоне буквализма последнего высказывания самым остроумным комментарием следует признать реплику Михаила Идова, внимание которого к фотографии Даши Жуковой привлекла Юлия Йоффе. В ответ на просьбу Йоффе высказаться он написал:
«А что я? Стул из меня получится никакой. Я разве что на абажур сгожусь».
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Мы продолжим украинскую тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, я сейчас посмотрел новости Первого канала и даже был приятно удивлен. Нельзя сказать, что репортаж из Киева объективный. Конечно, он с огромным перекосом в пользу Януковича, но все-таки есть и синхрон Кличко, и, главное, есть общее ощущение, что происходит революция, а не какие-то там отдельные вылазки бандформирований. Ну, не знаю, конечно, это только один репортаж. Дмитрий Киселев, я думаю, никакого такого плюрализма не допустит.
Да, я думаю, что вам крупно повезло, если говорить о федеральных каналах. Потому что в любом случае и на том же Первом канале, и на России, и на ТВ-центре, и на НТВ все-таки главная нота истерическая. Как бы они ни пытались сделать вид, что они объективны, вот эта вот истерика неконтролируемая, она просто прорывает кадр. Хотя бы потому, что я не знаю, о каком именно репортаже говорите вы, но ведь людей, которые противостоят властям, иначе как там фашисты, бандеровцы, теперь еще появились антисемиты, их, в общем-то, иначе не называют. Совершенно непонятно, что это, откуда это такие, почему наш братский народ, которого мы так любим, только потому, что он выступает против своего правительства, почему он заслуживает таких оценок. Уже пошли ток-шоу, было ток-шоу «Политика», «Поединок», где против Гудкова был представлен Дмитрий Киселев лично. И опять же оскорбление, истерика, невозможность ничего понять и невозможность ничего толком сказать. Вот когда на канале «Политика» задумано, в общем-то, нормально. Там есть люди, представляющие украинскую сторону с Украины, и люди, представляющие, ну, наш политический класс. Причем, конечно, поразительно, что наш политический класс, который сидит здесь в районе Бульварного кольца, он всегда поясняет людям, приехавшим из Киева, что у них происходит. Обращается с этими людьми просто чудовищно, просто вот, знаете, как с младшим неразумным братом, которого нужно постоянно поучать. И вот этот вот тон, мне кажется, он сам по себе настолько оскорбителен, что этого уже достаточно для того, чтобы подогревать Майдан только вот одним этим тоном рассуждения о том, что происходит у них в Киеве. Причем, знаете, что меня поражает и сейчас, и я давно это заметила, еще когда было очень много дискуссий, несколько лет назад была годовщина Голодомора, и украинские политики, и депутаты, и там всякие разные важные люди присутствовали в нашем эфире. И я тогда еще обратила внимание, насколько они адекватнее, доказательнее, разумнее, и уж точно держатся куда с большим сенсом, чем наши представители политического класса. И вот то же самое повторяется все сейчас. И я думаю, что сейчас вроде бы Мамонтов отправился на Украину, так что нужно ждать вообще самого эффектного еще выступления в нашем эфире.
Ну, еще одна тема, которая так волновала телезрителей в эти дни, это тяжелая болезнь Жанны Фриске. Я даже подозреваю, что такое внимание к несчастью певицы было привлечено в частности и для того, чтобы немного отвлечь публику от Украины. Но, может быть, это случайно так получилось, я не берусь судить.
Неплохо отвлечь не только от Украины, но и от нашего такого медленно тлеющего, ну, если не Майдана, то целого костра и огромного количества проблем, которые есть в государстве, и которые мы как-то так, таким толстым слоем растушевываем по всему пространству, потому что нужно провести Олимпиаду, и сейчас весь эфир, все каналы нацелены только на это. И понятно, что лучше говорить о Жанне Фриске, чем говорить об Украине, как-то спокойней. Что касается Жанны Фриске, вот истории, связанные с ней, то стало ясно, что когда мы несколько лет назад говорили о таблоидной журналистике, о появлении канала Life News, телеканала, это было каким-то таким одиозным событием. Сейчас стало ясно, что Life News – это флагман. Он просто опережает другие каналы, потому что фотографию больной Жанны на носилках, это была представлена на канале Life News. И причем, когда народ возмутился, то глава канала сказал, что если кто-нибудь докажет обратное, он готов дать 1 000 000 рублей тому, кто сможет это доказать. То есть это уже какой-то беспрецедентный такой цинизм и наглость, которых даже вот эти господа как-то прежде не проявляли. Жанна действительно стала главным событием недели, но, как всегда, за кадром идет какое-то безумное соревнование каналов, потому что и Первый, и Россия, они стартуют как-то ноздря в ноздрю, у них часто и герои эфиров повторяются. Но вот здесь вот так вот ужасное такое кощунство, но повезло Первому каналу, потому что на Первом канале работает гражданский муж Жанны Фриске, Дмитрий Шепелев. Это такой очень симпатичный ведущий, это такая звезда первой величины. И вот именно Первый канал объявил сбор денег, и эти деньги в большом количестве собрал за рекордно короткий срок. Ну, а дальше началось то, что началось. В телевизоре эта тема как-то затушевана, но она бушует в интернете. А, собственно, почему такие богатые и такие знаменитые люди, почему вот им нужно собирать деньги, и что это такое, лучше бы отдали голодным детям. Ну, понятно, что всегда подобные мотивы будут как-то муссироваться. Я хочу сказать, что вот эта таблоидная эстетика, она меня особенно поразила в передаче «Вести», казалось бы, государственный канал, флагман, оплот вообще консерватизма. Там абсолютно в худших традициях Life News делают эксклюзив. Значит, бродит корреспондент, нью-йоркский корреспондент телеканала России, он бродит по клиникам онкологическим Нью-Йорка и спрашивает на ресепшене: скажите, пожалуйста, а к вам поступала женщина с такой фамилией Жанна Фриске? Вот это вот называется эксклюзив.
Спасибо, Слава. Разговор с телекритиком Славой Тарущиной завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.